Мы, Бейзрат Ашем, продолжаем книгу Эйрахель. Шалом, шалом всем. Шлазингеры, и мы сегодня, Имерси Ашем, с Всевышним заканчиваем первую тему большую. Ну как, у нас была тема общая про веру, мы ее сделали, да? И так как книга посвящена трем главным мицвот женщины, мы заканчиваем первую из трех главных мицвот женщины сегодня, то, что касается, да, миквы. И я вам это в прошлый раз говорила, что если у кого-то остались какие-то вопросы или еще пожелания, что-то по этой теме, то вот сегодня идеальное время это спросить. И как вы уже поняли, как строится наша книга, которую мы с вами учим, Оль Рахель, она такая более... Юнить, как сказать, да, она больше разбирает какие-то глубокие вещи. Я очень-очень уважаю всех, кто держится и с нами учится, потому что это, конечно, не легкий урок и не такой не чисто практичный совсем, а это больше на понимание каких-то внутренних вещей. Так что все, кто с нами держится и учится, это прям большая заслуга для меня и большое уважение, большое кого-то, большое везение для меня учиться с такими мудрыми женщинами. Это, да, прям очень мне льстит, что у нас собралась группа людей, которые так вот могут это все серьезно и вглубь учить. Окей. И мы сегодня в Маарехет Беда в шестой главе. Это те, кто со мной вместе смотрят в книжку. Мы на 91-й странице. И наша глава называется цитатой из Сефера Хинух, из книги Хинух, там, где Сефера Хинух объясняет смысл мицвы миквы, киилу унивра бауташа, как будто бы он был сотворен в этот час, в это мгновение, в этот момент. Бемикве нетарим мирова тумот. Вы отвела изуа мицва шиешла тухан ашер рауй лейтковенелов. Он объяснил, он говорит очень важную вещь, что миква, она очищает от большей части тумот, да, от большей части духовных видов нечистоты. Как кто-то абсолютно правильно спросил на прошлой встрече, когда мы говорили, что только у женщины есть миква дура, это только у женщины есть эта вот мицва в микве, так как она была в Торе. Тумат мета, что с пара дума, и мы сказали, что, ну, да, кроме... Ой, извините, секундочку, у меня изображение пропало, я куда-то не туда нажала. Секунду.
Мы видим вас.
А, видите, все, хорошо, испугалась, что если я не вижу, то его не видите. То есть понятно, что миква, она не заменяет пепел красной коровы, но практически кроме тумат-мет, да, кроме вот этой нечистоты от умершего, это от огромного количества видов нечистоты миква, которая доурайта очищает, а такая миква, которая доурайта, она только у женщин. То, что мы говорили, да, и вот это вот осознание, что когда окунаешься в микву, это мицва, которая максимально очищает духовно, это часть мицвы. На самом деле, мне кажется, что, ну, насколько я знаю, очень много женщин после окунания в микву, если это действительно с правильной подготовкой, с такой подготовкой, которая должна быть и так далее, то когда оттуда выходишь, действительно, это единственный момент, когда вот эту, ну, может быть, после Йом-Кипура тоже, когда вот эту чистоту, как вот эту вот обновленность действительно физически ощущаешь, по-настоящему ощущаешь. У меня после миквы очень часто такое чувство, что, в принципе, можно бы и взлететь, но и так хорошо, что-то такое. И пишет Сефер Хинух, что когда окунаешься в микву, очень важно это осознавать. То есть, так как это мицва, где окунание в воду очищает не от физической нечистоты, а от духовной, очень важно осознавать, что такого на самом деле духовного с тобой происходит. Хотя, да, с точки зрения Аллахи, если женщина окунается в мику, вообще ничего не знает, вообще ничего не осознает. То есть, например, вы знакомы с женщиной, которая там пошла в мику окунуться и ничего про это не понимает. Ну, она такая, не знаю, вот такой очень простой человек, который ему сказали надо, он честно пошел, она молодец, у нее все сработает, у нее все засчитается. То есть это мицва, которая, в принципе, нужно понимать, что происходит. Там кавана очень важна. Но конкретно, если женщина это сделала, ничего не понимая, ей все считается, все в порядке. И он приводит Рамбама. «Эйн тумат тит отсуа шенитавор бэмаим вэадавар талы бэхаванаталев». Пишет Рамбам, мы же очищаемся не от грязи, и не от какой-то гадости, которую мы физически испачкались в этой воде. Давар талуйба хаванатали в миква, очищение в миква зависит от того, что сердце чувствует. То есть Рамбам считал, что то, что вот это вот осознание того, что происходит, оно принципиально для Аллаха этого нет. В ине на сар зера кодыш в юледет ачитит больки астита эр гамбе макшафта в тиены киялы гамрей Рамбан, первого мы цитируем Рамбам, сейчас мы Рамбан цитируем, да, что он говорит, что так, как бы человек там не мылся, не чистился, но только окунание в микву, оно приводит к абсолютной вот такой чистоте духовной, мыслей и так далее. Каванат алев аисудит шельтвина бе микве митпарешет бедеврей хинух. Шире Адам этот смо, Ахаратвилаки Илу Униврабу Таша. Да, Сефер Хинух говорит, он, что человек должен представить микву, как будто на самом деле, да, это очень интересно, миква это гематрия кевер, да, миква по гематрии равняется могила. То есть это одна из возможных каванот, что человек, когда он окунается целиком под воду, он может себе представить, что его как будто на мгновение на молекулы разобрало, потом опять собрало, и он вышел из этой миквы совершенно чистым человеком, когда вот на все молекулы, все духовные молекулы у него почистились, очистились, пока его там под водой вот на эти молекулы разбросало, и опять собрало, и вот за это мгновение он встал как будто вот заново собранный, заново сотворенный. Неасейфуа литбанен, бамаамик, венитана, тенергашаки и унивра. У мамы шмаучикова на зубы, тарат и шадабана. И сейчас мы пытаемся разобрать, откуда корень вот этого чувства, как будто бы человек сотворен заново в этот час. Откуда корень вот этой возможности почувствовать себя абсолютно новым, да, и абсолютно заново. Те, кто со мной в книжке, мы сейчас со звездочки. Да, мы вот до слова зашли до звездочки. Аулам Мивраби Штей Шлавим. Значит, он, обратите внимание, говорит нам Ойрахель, что мир был сотворен двумя этапами. Очень грубо говоря, можно разделить творение мира на два этапа. Первый этап, когда написано, что Аулама я Тоу Ваву, когда написано, что мир был весь Тоу. Тоу – это какая-то такая полная барламусия, что если бы человек сегодня увидел, он бы вообще не понял, что это такое. Но все, кто описывают, что как это было физически, описывают что-то очень жидкое. Это может быть жидкий огонь, это может быть жидкая вода, как огонь, жидкая вода, как вода. Это некий вид воды, это некий вид жидкости, который, то есть первичное творение, оно было все абсолютно вот такой... Первичная материя, она была жидкая. Первичная материя, она была некая вода. Это не, понимаете, если часть объясняю, что эта вода, она была огнеобразная вода, это не совсем, видимо, всегда та вода, к которой мы привыкли, но это абсолютно точно было некое вода. И вот это не было ничего такого в первый момент творения, первый день творения. Вы помните, что еще во второй день творения вся земля была вода. То есть второй день творения, когда Всевышний разделил нижние воды и верхние воды. То есть это еще первое какое-то придание водам форм, да, разряженности. Нижние воды, атмосфера, это гидросфера, атмосфера, стратосфера, бла-бла-бла. Да, все эти воды, когда они делились по уровням. Но это все еще разные виды вод в разном состоянии вод. То есть с точки зрения Торы это все воды. И эти воды, они некое абсолютное... абсолютный материал. Абсолютный материал, который ничего не может без того, кто этот материал приводит к какой-то форме или к какому-то смыслу. То есть получается, что вот этот вот первичный, абсолютно недоделанный, несовершенный мир, да, это прямо вот материал в руках Творца, и потом мир начинает быть более сотворенным, и мы видим к седьмому дню абсолютно самостоятельный мир, в котором есть человек, в котором есть там животные, растения, который абсолютно способен к самостоятельному существованию. То есть, скажем, я сейчас свое сравнение, не его приведу. Представьте себе, там только-только зародыш, который только-только в начале, там первые недели, первые месяцы, что если, не дай бог, он окажется без матери, он абсолютно не может существовать. Это еще нечто абсолютно не недоделанное, несовершенное, не, там, скажем, на 30 какой-нибудь день, да, у него еще ни формы, ни пола до конца установленного ничего нет. И, предположим, там ребенок на 8-9 месяце, что даже если он родится немножко раньше, на месяц, на два, он может уже выжить. И ребенок, которому, не знаю, уже, скажем, там 30-40 лет, который вполне себе может выжить без мамы. И получается такая парадоксальная вещь, что чем мир более несовершенен, тем очевиднее Творец. Нахон? Правильно? Чем мир более совершенен, чем мир более развит, тем менее очевиден Творец. То есть никто не может сказать, а кто там это сделал в момент, что вот это творение без Творца абсолютно не может выживать. Оно совершенно незаконченное. Никто не может сказать, зачем нужна та мама, когда ребенок выживает только посредством этой мамы. И вполне себе, не дай Бог, при желании можно сказать, кто сказал, что есть Творец, и кто сказал, что в мире вообще есть Бог. И я тут, значит, какой-то приехал из там, откуда-то, не знаю, из русскоязычной какой-то, из какого-то места, очень там какой-то человек с большим монетином, какой-то был посол, что-то такое, и у него берут, недавно буквально, и у него берут, значит, интервью, и его спрашивают какие-то вопросы про Израиль, он здесь уже давно, уже почти год, он уже давным-давно все понял. Его спрашивают, может ли быть такое, что в Израиле будут сплошные религиозные. Он говорит, вы знаете, я должен с болью сказать, что, скорее всего, да. Это... Его говорит, а может быть, что в Израиле будут только абсолютно все нерелигиозные. И он на полном серьезе говорит, вы понимаете, для этого должен быть такой хороший уровень образования, такой хороший уровень образования. Трудно поверить, что можно обеспечить такой хороший уровень образования, чтобы все стали нерелигиозными. Он все понял, что они религиозные, они просто необразованные, и у них тупо не хватает немножко образования, конечно, бы все побежали необразованными. То есть, вы понимаете, да, то есть, если просто посмотреть на количество, там, даже я уже не говорю про то, насколько Тора это огромное образование, что люди сидят, чтобы выучить хоть что-то, сидят мне там 5 или 3 вообще университетских лет, а люди сидят по 25-30 лет, чтобы вообще до какого-то уровня дойти. Люди в 5 лет учиться начинают, чтобы до какого-то уровня дойти знаний. Но даже просто если посмотреть на количество докторов наук академических, процент именно религиозного населения, да, это очень прикольно. Но человек все понял, даже он так понял. И это очень, это то, что нам, вот эта вот схема творения мира. Чем более мир развит, тем легче делать вид, что он существует сам по себе, и никакого Творца нет, и вообще никакой истории, ничего нет. Окей. То есть Брия Ришуна, вот этот первый этап творения мира, он называется вода, он символизируется водой, называется вода. Второй этап это уже законченный мир, да, и Ашлава суфиша лебрия, но тен ладам улам мухану мешуфлаль. Окончательный последний этап творения дает человеку законченный и очень мешухлаль, то есть очень продуманный, очень раз ну, как, я забыла мишухлай, как по-русски мишухлай. Вот скажем, знаете, вы покупаете последний телефон, и он вам выглядит, что очень мишухлай этот телефон. Что у него столько опций, и столько он умеет, и столько он может. Вот, а на самом-то он будет новый телефон, и он окажется еще более мишухлай. А то, что по-настоящему мишухлай, то, что по-настоящему действительно очень вот такое развитое, с потрясающе продуманное, с потрясающим количеством возможностей, это тот мир, в котором мы живем. Да, люди постоянно открывают какие-то новые, совершенно сумасшедшие вещи, да, там, то, наконец, смогли что-то понять про человеческий глаз, и несколько десятков лет в обмороке валялись, это же надо. То, что-то смогли понять про, не знаю, муравья какого-нибудь, да, и тоже обалдели, надо же вообще, какие возможности. То есть чем вот этот мир, который мы получили в пользование на последнем этапе, если вдуматься, если действительно быть на самом деле образованным человеком, то он криком кричит, ты посмотри, кто меня сделал, какие у него возможности. Но в конечном итоге человек получает в пользование какую-то потрясающую, мне подсказывают усовершенствованную, но это другое немножко слово, потрясающую многофункциональную, потрясающе работающую вещь. И мало кто думает, окей, ну-ка, я разберусь, как оно работает. Вау, обалдеть, что это говорит о том, кто это придумал. Большинство просто начинают пользоваться и через какое-то время думают, вау, что это говорит обо мне, как я классно этим всем могу пользоваться, какой я молодец, какой же я крутой, какая у меня замечательная штучка, какой у меня замечательный мир, какой я крутой. Да. Соответственно, и, ну, царих Лихура это кешер и мабуре. Соответственно, вот эта вот вторая, поздняя стадия, совершенная стадия творения мира, она как бы не требует постоянной связи с Творцом. То есть там уже связь с Творцом, она в выборе. Если в первой части там без связи с Творцом просто ничего не сработает, а вторая часть настолько совершенна, настолько крутая, что можешь пользоваться и думать, что ты крутой, как ты классно пользуешься, а Всевышний тебе вообще как бы и не нужен, не дай Бог. Баулам казе эфшар ле адам ле итале минаборе. И, соответственно, человек может себе придумать любой мир, любые объяснения жизни, любые объяснения вообще всего, что происходит, без связи с Всевышним вообще. Прекрасно человек может себе это придумать, устроить и так жить. Зеулам шаямилихатхила майм бемайм. Иерушалми, вот самую первую стадию творения мира, вы понимаете, что когда мы говорим две стадии, мы ужасно огрубляем. Семь дней творения очень тоже сильно-сильно огрубляют, говорят, семь стадий творения. А вот эти вот, ну, когда мы говорим про две стадии творения, мы вообще огрубляем, ну, очень-очень сильно. Другими словами, вот эта вот самая-самая первая, самая ранняя стадия творения называется «Майм Шабамайм» – «Вода в воде». То есть такая первичнейшая материя, первичнейшее творение. Вот эта вот «Вода в воде» – «Майм Шабамайм» – «Улам ше эм бухаим у мамашут мельвэвка блак мациют минабуре» – «Там только Всевышний». Альматрат брията ула маем бамаем кишлав решон, шиихлу бы сафош лав швини, амру бы мидраш. Теперь как мидраш это описывает так. Да, округляем, очень, очень округляем. Вы понимаете, к чему речь ведется, да? Что если, ну, ладно, давайте по порядку читать. Это очень, он сейчас очень-очень логичен. Значит, мидраш берешит раба приводит такой машаль. Машаль лемелах, чтобы она платила. Однажды жил был царь, который построил дворец и позволил в нем жить очень таким простым людям, очень глупым и образованным людям. И эти люди абсолютно не умели пользоваться этим дворцом, им необходима была какая-то помощь от хозяина, от царя, и они постоянно просто даже когда чем-то уже даже пользовались, они там глазами, жестами, каким-нибудь там снятием шляпы друг друга спрашивали, сейчас правильно делаю, это то, что он имел в виду, это то, что он разрешает, вот так правильно, да, и получилось там, не знаю, слушай, вот это там, я сейчас тут это возьму, он разрешает, даже, ну, как бы не то, что они все время говорили, ой, какой он молодец, ой, большое ему спасибо, ну, вот на уровне намека, на уровне какого-то имения его в виду, принятия его в расчет, мысли, как он отреагирует. Они все время его помнят. Подумал царь, если такие глупые люди, живя в моем дворце, все время меня ощущают, все время меня видят, все время меня чувствуют, что же будет, если я заселю в этот дворец умных людей? А что же будет, если очень умных? Они же, мы с ними, может, вообще дружить по-настоящему сможем. Эти глупые, они просто осознают, что я есть, что я им нужен. А умные, они же смогут быть действительно для меня близкими людьми. И тогда царь взял и заселил во дворец Дайарим Пикхим, каких-то прямо людей с острыми мозгами таких, умных очень. Амду Вейхзику Баплатин, Вамру Эйн Платин, Зушир Мэлэк Шилуая. Шиланы, они очень быстро врубились, как дворец работает. Они очень хорошо врубились, как им правильно пользоваться этим дворцом. И они вообще, как бы, в принципе, у них исчезла идея про этого царя, который их туда заселил и который их к себе приблизил. И они вообще даже забыли, что кто-то их туда заселил. Это вообще наш дворец. Мы классно им пользуемся. Он наш. Амар ха-Мелех, так зор плетин к Мошая. Сказал царь, раз так, не надо. Я тогда этот дворец верну в то состояние, что он изначально был. Вы считаете, что можете без меня справиться, а я могу просто дворец снести. Как мы приходили при Атоши Лулам? И к Настоши Кважбору Гула Минамаим в Уаядыхтив Маклот Маим Раби Мадири Межберея. Так, в начале творения мира то, что наполняло мир, было водой. Как сказано, Миклот Маим Раби Мадирим, звуки великих, огромных вод, ломающих море. То есть это было какое-то, конечно, совершенно громадное море, ну, громадные воды. И поэтому сказано Дирба Маромаше, это все мы стелим с тем. Громаден в небесах Всевышний управляет вот этой громадной водой, и эти воды для них Всевышний был просто вот то, в чьих руках они находятся. Сказал Всевышний, если эта вода настолько неодушевленная, неразумная, и она настолько дает вот это вот ощущение, что вот же он Всевышний, вот же он, что же будет, если я сотворю интеллектуальные существа со свободой выбора? Они же по-настоящему смогут быть мои близкие. И Всевышний творит людей. Да, вот под эту лавочку. И каждое поколение потом, которое вставало, все против него восставало. Сказал Всевышний, я это все отмою той самой водой. Поэтому пришел потоп. То есть идея потопа, почему человечество было уничтожено именно потопом, это вернуть вот эту вот рабочую систему, которая осознавала Всевышнего, и промыть ей все эти глупости, все это отрицание Бога, которое было у умных жрецов. Мы опять после звездочки на странице уже 92, то самое в книжке. Слушайте, это у меня, как вы видите, или это я действительно сегодня в таком одиночестве? Окей, наверное, в одиночестве. Тов. Бемидраш Мирамдейну. Кимей Берешит, Аюми Рамзим, Умихабдим, это Кдушборову, Беремиза, Убе Эцба. Лумар Эцем и Цветам, Вов, Ньютам, а я Шевах Лебуре. Мидраш учит нас, что вот эти первичные воды, они как пальцем указывали на Всевышнего. Само их существование было постоянным воспалением, воспеванием, пониманием Всевышнего. То теперь понятно, что при этом у них нет абсолютно никакого содержания, только факт существования. А Махшава Шния, Вилла Улам де Ярим Пикхим, в Убрия Бацурам Шлема, в Абрия Шлема, Умнам Мигала в Ютер Сет, Этиферет Кухой де Барах, Авалькши Иба Эля Поль, Нитенет Ба Ашлая Шелькиюм Ацми. Понятно, и вот это вот совершенное творение, которое мы, с одной стороны, именно мы можем по-настоящему осознать Всевышнего и по-настоящему выбрать жизнь с ним, с другой стороны, мы живем в постоянном вот этом возможности, в постоянном риске самообмана, что это мы сами такие крутые, и мы сами так все классно можем, и вообще зачем нам кто-то нужен. Кельшона Машаль. Амду вырезику плотин, вамру эн плотин шермелых шелану. Да, как говорит Мидраш, а вообще, причем тут царь, это все наше. Кан немца шороша тума, а не тухмима корахаин. И вот это вот состояние, причем тут Всевышний, все наше, причем тут царь, все мое, это и есть корень понятия тума. Помните, как мы с вами разбирали, что тума равняется отдалению от Всевышнего. Тума равняется оторвать себя от Всевышнего. И отсюда понятно, почему сила очищения, сила теара в этом мире находится в воде. Потому что вода всегда показывает на источник. Если есть вода, очевидно, что есть источник. Шем ба имя на шамаим. Эм идут ле пулата шем булам ифтаха шем и царцот отовши шамаим. Ах шем... Никувим Баарец, Марим, Мекурам, падают ли они с неба, они показывают про вот всю эту систему, водоворот воды в природе и так далее, да, и что каждый, кто задумается, поймет, что эта система должна быть как-то сотворена. Если они идут из земли, они показывают про источник. Как сказано, Коля Шем Бемаем, да, Всевышний говорит из воды. Коля Шем Бемаем, Ашем Кавод Марим, Ашем Армаем Рабим. Голос Всевышнего из воды, Всевышний над великим, над большими водами. Велахин коль шамаем элу, мигалим эт макор бриютам, умекасиму там нитаэр. Соответственно, да, вот этот вот источник воды, когда человек встречается с источником воды, понимая, с чем он встречается, это возможность нитаэр, да, это возможность теара. Бауташа шадавар Увеш бемаим, эйн мешмаут ле цурато хитсонит, варей ухузер ле мециюта и судит пхинат товаво. Соответственно, когда что-то покрывается водой, когда что-то захватывается водой, перестает иметь значение его внешняя форма. И настоящее значение с этой минуты, с этой секунды приобретает только его настоящесть. А настоящесть, она, как бы он возвращается в такое толу-вову, возвращается в такую вот первичную амбарламусию, первичную толу-вову, что он может действительно, то есть это как бы на самом деле то же, о чем мы говорили вначале, про разобраться на молекулы и собраться заново, но немножко, как вы понимаете, на другом уровне. Но мацавзе муханур и тхадеш Бореми Макора Хаина, он понимает, что чтобы собраться заново, чтобы опять стать целым, абсолютно необходим тот, кто тебя соберет, тот, кто тебя изначально собрал. У Байруба Мидраш, Шейвену, Шикоха, Тара, Шерулам, Бидгалеба Мбуль, Виках Катув, Аль Эрец Исраэль, Шилонитара. И Мидраш, да, говорит про Мабуль, да, про потоп, как про вот это вот изначальное разложение. Как вы знаете, потоп был во всем мире, кроме Эрец-Исраэль. Да, как вы знаете, в Израиле не было потопа, в принципе. То есть в любом месте в мире вы ходите по земле, которая абсолютно другая, послепотопная, она вообще не такая, как была до потопа. Вы видите растения, которые абсолютно другие, послепотопные. Вы выходите по Израилю, выходите по той самой допотопной земле изначальной. Это один из источников этой сверхсвятости Израиля и так далее. Окей, это у нас сейчас точно не наша тема. И вот про этот, в Хескеле, пророк Хескель, когда говорит про потоп, потоп, он не говорит про воду, он говорит про теора, что Улам Митаэр, что мир был почищен, ну, духовный Митаэр. Тахзору плетины к мочва и та. О, мессерши и шира мабуля Улам. Ши в шарут лахзор для решита врия к мочва и я. Говорит, вот мишам бетаэра. И главный смысл потопа был, что в принципе все можно вернуть в изначальное состояние. Все можно вернуть в изначальное состояние. Если вам не нравится тот мир, который я вам сделал, я могу вам показать, какое, что это, вот эти руки это сделали, эти руки могут делать начать. Говорит Всевышний после потопа, что он больше не будет делать потоп на мир. То есть делать, не будет делать потоп на мир, другие это практически тоже значит, что он не будет пользоваться вот этим инструментом тотального разрушения, потому что нет смысла в другом виде тотального разрушения, оно не очищает. Оно не приводит человека к сознанию. То есть Всевышний как бы дает нам очень большой кредит. Что вот один раз он показал, как это работает, что можно сделать общую микву всему миру. Но когда Всевышний делает общую микву всему миру, не факт, что из миквы выйдет именно то, что туда зашло. То есть когда мы с вами окунаемся в микву, та, которая оттуда выходит, это не совсем та, которая туда зашла. Мы чувствуем себя более чистыми, более целыми и более, да, ну, более настоящими. Но мир, который вышел из вот этой огромной миквы потопа, там осталось очень мало от этого мира. То есть эти молекулы, они собрались, но большинство людей заплатили за это жизнь. И не факт, что когда это на мировой основе это так просто кончается. В Мабуле кончилось совсем непросто. Кшишату верит бе микро. Машмаут это арашала, тарала барада. А когда женщина идет в микро, главный духовный смысл это близость с мужем. Потому что, как мы говорили, в храм не факт, у нее, возможно, туматомет, ей тоже нужна красная корова. И так далее, да, я так оптимистически в прошлый раз сказала, не все встречаются с мертвыми, но, может, не все с мертвыми, но, возможно, мы встречались с кем-то, кто встречался с мертвыми. Короче, шансов, что нам понадобится красная корова, очень много все-таки. Но то, что мы идем в микву, это, конечно, что-то огромное в отношениях между мужем и женой. Кинсат и шали микв. Махзирала это кухали, это кашерба и шиют. Мы с вами это учили, но давайте это вспомним эту идею, что главная проблема, я очень вас прошу писать вопросы, мы оставляем всегда в конце 15 минут на вопросы, и мы заодно и посмотрим все, что было непонятно, еще раз объясним. Да, я сейчас не отвечаю, чтобы договорить, но я очень-очень благодарна всем, кто пишет вопросы, чтобы мы к ним вернулись. То есть мы... Ой. Мы с вами обсуждали, что идея еды заключается в той части личности женщины, которая хочет разрушать отношения, хочет разрушать близость, хочет всю жизнь свою только для себя. Ой, мне тут недавно прислали совершенно очаровательный ролик. То есть молодая женщина говорит, что вот, девочки, учитесь из моего опыта, я вообще еле спаслась. Что-то я вышла замуж за айтишника, мы переехали за границу, я ему сразу говорила, что я хочу развиваться и не хочу заниматься домашним хозяйством. Но мы приехали за границу, и я не смогла сразу устроиться на работу или там сразу найти себя. И было сначала сложно, и он все равно ожидал, что я буду помогать по дому, и я нашла себя, что я готовлю, и что я убираю, и что на меня навалилось домашнее хозяйство. Я, конечно, умная женщина, я быстро это осознала, я быстренько с ним развелась и сбежала, потому что вообще, как он смел от меня это ждать, я же предупреждала, что это не моя вообще цель в жизни. То есть вот ну, чудесная девочка, прямо прелесть. Вот мамаш можно как картинку, что имеется в виду, когда у женщины совсем съезжает голова только на себя и видит только себя, и вообще не видит ни то. То есть она, в принципе, рассказывает такую историю. Муж и жена приезжают в новую страну, у них какие-то там вначале непростые вещи. Он умудряется все равно обеспечивать семью. У него это берет много времени. Он просит ее поддержать быт, чтобы они как-то вначале выбрались. И она это все воспринимает как личное оскорбление, как он вообще мог подумать, что он может на нее в чем-то рассчитывать. Как он вообще мог подумать, что когда будет сложно, она будет рядом с ним. Как ему в голову такое пришло. И она это все тоже заканчивает. Девочки, уважайте себя, не позволяйте на себе там ехать, не позволяйте, чтобы вас использовали. А что-то, может, ты его используешь, а может, никто никого не использует. А может быть, люди живут вместе, может, существует какая-то взаимоподдержка, совместная жизнь, когда у каждого своя часть, и люди вместе не только, когда все классно, но и когда не совсем просто. И когда женщина – это не какое-то паразитическое растение, которое нужно обеспечивать и ничего от него не ждать, как от очень больного младенца. А тоже человек, и тоже личность, и тоже у нее есть что-то, что она сама считает правильным, и вместе они понимают, что правильно, и не всегда все вот точно-точно, как мечталось и планировалось. Но вот это вот состояние неды. Когда разумное использование неды – это да, отдалиться, чтобы дать себе время на себя, чтобы тоже не оказаться в другой крайности. Женщина, которая только видит других и только видит свои обязанности, и только видит, что она должна, и вообще забывает, что она существует, и что она живая, и что у нее есть какие-то свои необходимости и своя личность. Вот эта вся система, она очень провоцирует женщину не впасть в крайность. Ни в ту крайность, ни в эту крайность. Во время неды отдаляешься. Это отдаление, оно может дорого стоить. Чтобы это исправить, идешь в микву и очищаешься. Чтобы убрать вот это вот болезненное состояние неды. А тарали баала митхадеша тавьедей твила бутриша миткаемет блото офык бо миква мита эрата тума. И вот так же, как миква очищает туму, миква очищает там какие-то искривления, не в правильную сторону, возможно, идущие человеческие качества, или идеи, или мысли. К Моше Нидбаэра Миква Махзир это дворим Лихатхила Бабриюта. То есть Миква, ее идея вернуть вещи так, как Всевышний их задумал. Помните, как этот дворец? Да? Вернуть вещи изначально так, как Всевышний их задумал. Амайм Митташтишин Умимахим. Это тфуса хаима миуват. У маширим на адам это никуда тмауто, а мука амитит невра медон миедавший кудушбору. Вода миташтеш. Да. Вода все сначала она все немножко стирает, все немножко запутывает, все немножко идет такой рябью, и потом она наоборот делает все намного более ясным. И вот эта ясность, она может помочь человеку увидеть свою правду. И своя самая большая правда человека – я, любимая дочка Всевышнего. Я творение его рук. Я очень-очень важная. И самая важная часть вот этого «я» – это связь с ним. «Мимаком зе и холя адам леатхир михадаш валивнот от хаяв бетара». Именно из этого места может человек начать свою жизнь заново, каждый месяц начать свою жизнь заново, чтобы построить жизнь в понятиях Таара, чтобы построить жизнь с точки зрения Таара. Кмокен, кшишаних, несет ли миквы. Также, когда женщина заходит в микву, митарберез, битфусейха, имя хитсуни им, рей мигалавыша азотки, кохат, яхадучила, орейши чермаута. Миква – это тоже возможность побыть немножко вот с этим ощущением, что ты заходишь в это особенное место, дверь наружу закрывается, ничего снаружи, ничего нет, и ты находишься вот совершенно наедине, причем такое абсолютное наедине, даже без одежды, да, вообще ничего, нет никакой хацица, нет ничего, вот так, так же, как нет ничего между водой и тобой, так нет ничего между тобой и собой. Вот вообще все, что отвлекает, вообще все, что отвлекает, забирается. Вот побыть немножко в таком настоящем наедине, абсолютно настоящем наедине. И одна из идей, которую можно там почувствовать, которую можно там подумать, это насколько вот это вот у нее есть своя такая сильная личность, и насколько часть ее личности это совместность с мужем, и как оно устраивается вместе, что есть ее личное и совместное, и оно работает вместе. Ну, на примере наших отношений с Всевышним, конечно. Алидей микро хузерет и шарин мукудатха има мука шель брията одам бецелем и луким. Вышам и мукшерет лифнес лимасе брия бимухад лава лебала. Ашер пара адам бецелмо бецелем дмут тавнито. Что это возможность опять почувствовать, насколько Всевышний сотворил нас любимыми, сотворил нас для целей, сотворил нас с какими-то аджендами в жизни. Человека обязана быть точка, где его не отвлекает ничего. Для по-настоящему почувствовать себя и свое тело, и свою душу, и свою близость Всевышнего, и свою любовь к мужу, у человека должно быть это. Это на самом деле, конечно, потрясающе, что жизнь еврейской женщины, всю историю, она всегда строилась на том, чтобы вот эти вот постоянные остановки для вот этой встречи, да, чтобы нельзя было сбежать, нельзя было улететь от самой себя. Айра мукдерет пиков шельтара. Ера, да, трепет перед Всевышним. Он, его определение, ера ташем таара умэгат ларат. Что его определение, что это то, что растет из Таара. То есть, другими словами, так же, как мы говорили в прошлый раз, что женщины несут на себе идею Таара. Получается, что раз женщины несут на себе идею Таара, то мы же несем на себе идею Йират Ашем, идею трепета перед Всевышним. Что, в общем, и говорит Шломо Амелах в Мишлей. Да, то, что муж поет женщине каждый шаббат, то, что мы с вами учили, на тех, кто со мной учили, Шитхай, или те, то, что без меня учили. Иша Йират Ашем и Титхалай. Иша Йират Ашем. Понимаете, почему именно Йират Ашем? Потому что Таара ее, значит, Йират Ашем. Вот то и нянша Иша нусет эт коаха Таара шер Исраэль мигу ар ле айл бо отсмо и нусет эт шлемут Ира ве ре Йира ве Таара и ньян эхан. То есть так же, как женщина символизирует в себе энергию Таары, возможность Таары, так же она символизирует в себе целостность Еры, да, целостность трепета, потому что трепет перед Всевышним и Таара – это на самом деле одна вещь. Бытлуй бемекуро. Идеврей Маарай, да. То есть по-настоящему осознающий себя человек, он осознает тоже свою водную часть. То есть часть воды – это та часть, которая абсолютно очевидно понимает, что она без Всевышнего, ну, вообще бессмысленна. Если есть ступени утворения, то внутри нас есть все ступени. И совершенный человек осознает все части себя. Все части творения в себе. Да, как говорит Маараль, мы сейчас прочитаем Маараль из Нитив Йира. Эй, перекалиф. Ки эцем айра ма алуль элешайт ве у аалиль ве алуль ешло кивьем баула. Смысл трепета это то, что человек, он порождение последствия Всевышнего, который его источник. Это на русский плохо звучит, на иврите хорошо, очень красиво звучит. Алуль Алишайчи у алия, ва алур ешло киюм ва алия. И тот, кто осознает, что он сотворенный, он осознает, насколько его жизнь связана с Творцом. И чем человек осознает вот эту вещь больше, тем больше его абсолютная связь с Всевышним. И именно то, что женщина сотворена так, что мы связаны, в нас больше есть коах кабала, у нас больше в этой энергии возможность принятия, мы больше нуждаемся в помощи, мы больше должны уметь принимать помощь. Поэтому через вот это умение ощущать кабала, принятие, нам легче и нам понятнее, как Всевышний нас влияет, как с нами связан Всевышний. И каждый раз, что женщина работает над тем, чтобы построить связь с мужем, чтобы построить в себе вот это место не быть одной, построить в себе вот это место, зачем мне нужно вместе, за как я могу научиться быть вместе, она на самом деле этими же средствами, этими же шагами выстраивает в своей душе место для принятия Всевышнего. Я немножко чуть-чуть позже, чем мы договаривались, не в 45 минут, видите, там почти в 50 закончила, просто я не вижу много вопросов, поэтому окей. Шалом, шалом. Здрасте. Ой, как приятно. Вы такие замечательные вещи пишете, это так приятно, спасибо вам большое. Да, кто-то думал, что это вода, как вода из-под крана, то, что в первой дне творения описано. Разве вода не впитывает нечистоту, такое большое количество людей окунается? Так как это про духовность, то там нет вот такой-то, это не пачкает, как физическую воду. Поэтому вода должна быть связана с макором. Вода должна быть или из естественного источника, или из снега, или из дождя, чтобы у нее был некий духовный источник, куда это все очищается, куда это все отрабатывается. Что можно сказать антирелигиозной еврейской женщине, чтобы поколебать ее веру в атеизм? Или лучше ничего не говорить. Ой, какой замечательный вопрос. Я думаю, что это настолько лично. Это, очень, мне кажется, это очень-очень лично. Очень зависит, что за женщина. Очень зависит, как она, какие у нее вообще вопросы. Мы не можем ничего сказать никому. Мы можем, дай бог, ответить людям на вопрос. Если есть вопрос, можно на него ответить. Мне очень хочется верить, я очень верю в такую вещь, что когда есть мы, религиозные люди, которые на самом деле искренне в это все верят и понимают, и с другой стороны, очевидно, не похожи на те сказки, которые о нас рассказывают. Давно этого не было, но когда я была молодая, мне периодически нападали какие-то нерелигиозные люди, спрашивали что-нибудь, типа, вот, как вы можете вот там не работать? И я тогда спрашивала, вы знакомы с какими-то религиозными людьми? Вы знакомы, что они не работают? Там живут только на ваши налоги? И всегда было, что они говорят, нет, те, с кем я знаком, работают. Но это же все знают, что вообще они не работают. Но все, с кем я знаком, работают. И, может быть, и есть надежда, что человек услышит, знаете, как услышит ваши уши, что говорят ваш род. Мы сами по себе, мне кажется, очень какое-то большое высказывание. Может быть, но, вы знаете, когда мы говорим о микве, да, и вот это вот очищение, когда человек раскладывается на другие молекулы и потом собирается заново, мне кажется, что очень-очень многих людей, которые ходят в микву, Есть какие-то личные истории про какие-то абсолютно потрясающие чудеса. Мы знаем, что молитва во время окунания, да, после там обычно женщины молятся, первое окунание, да, благословение, после второго окунания принято говорить и рацион, и это такая потрясающая возможность молиться во время исполнения прямо вот мицва де урайта, мицва исторы. И эти молитвы, они обычно, да, конечно, очень сильные, особенные. И может быть, если кто-то хочет поделиться каким-то чудом, которое у него он знает или у него было. Ладно, я вам расскажу свое чудо, которое у меня было совершенно. Я с юности у меня были такие всякие куча разных женских проблем, пока я жила в Москве. В Москве, раз я росла в Москве, там врачи говорили с очень маленького, там, юного возраста, что там такие женщины, как я, в принципе, детей не рожают, вообще речи быть не может. Я приехала в Израиль, врачи сказали, что я перед тем, чтобы выходить замуж, пошла спросить, потому что как я могу выходить замуж, кого-то делать несчастным, что детей не будет. И мне говорят, что вы не волнуйтесь, конечно, сами вы никогда в жизни не родите, но с помощью родите, у нас с помощью. И не такие рожают. И я вышла замуж, и действительно нужна была помощь, и я рожала с помощью. А потом я была замуж, и я понятно, что я всегда ходила в микву, я никогда в жизни, слава богу, не было такого, чтобы без миквы, там, я уже была религиозна. И где-то через 20 лет, после того, что я уже 20 лет была замужем, так сложилось, и меня научили еще, когда я была девочкой, еще когда была невестой, что ецерара, да, он очень сильно старается всегда, чем больше мицва, тем он тяжелее работает. И так как самая большая мицва женщина, это то, что связано с микро, то ецера будет тяжело работать. И вот и когда нужно сделать ифсектора, будет обязательно что-то происходить. Или как минимум проспишь. И когда нужно идти в микро, там вообще чего только не будет происходить. И там все очень любят рассказывать истории, как именно там свадьба какого-то близкого человека. Или ну, что-нибудь такое, надо в микро уйти. И на тебя, тебе кажется, все смотрят. И как же ты пойдешь в микву, это же такая мицва, нельзя пропустить, и как это сделать. В общем, куча всех всяких историй, как люди героически ходят в микву. У меня, когда мне было там 40 лет уже, я преподавала в Москве, и я должна была лететь домой, и самолет, он вылетал как раз где-то в районе там чуть-чуть до заката. То есть невозможно было пойти в микву в Москве, а это была моя лейтвила, мне нужно было пойти в микву. И мы нашли Баланит, вообще Баланьот, да, женщина, которая отвечает за микву, это, ну, я знакома с каким-то большим, достаточно приличным количеством Баланьот в разных точках мира, это всегда какие-то совершенно потрясающие женщины. Вот, короче, позвонили этой бедненькой Баланьот, которая работает в нашей микве, которая рядом с нашим домом, я тогда еще была тяжело с международной связью, и муж объяснил, что вот я лечу, и она сказала, все в порядке, пусть когда прилетит, мне позвонит. Я с самолета где-то там в час ночи, она пошла со мной в микву, и когда я вышла из миквы, она сказала, она мне очень сильно давала благословение, и это она меня, конечно, все потрясла. То есть она не просто была готова встать в час ночи и бросить семью, бросить детей, пойти со мной, у мицва, все понятно. Она была абсолютно счастлива, и она давала мне очень сильные благословения и говорила, что в заслугу того, что ты так уважаешь эту мицву, что ты не сказала, что вот там самолет, я устала, я летела, завтра пойду, а ты вот ночью пошла, у тебя все теперь, вот теперь все твои проблемы исправятся, вот ты увидел. И она меня совершенно потрясла тем, что она как бы была очень счастлива вот этим, что она не то, что там не обижалась, что ее разбудили, не то, что терпела это, и не то, что это с достоинством перенесла. Она была очень рада. И в общем, это, ну, и да, и после этой миквы у меня абсолютно все поменялось, и начало вдруг все совершенно работать самой, самостоятельно, и начали сами собой рожаться дети, хотя мне уже было за 40. ну, вот по всем параметрам начало все абсолютно работать. Я очень долго не могла врубиться, что это на самом деле со мной происходит, пока какой-то абсолютно нерелигиозный врач в Адасе на меня не накричал. Он меня кричал и говорил: не смотрите вы на циферки, ну что вы на циферки смотрите? Теперь сколько вам лет? Ну, ваше тело решило, что оно вот именно сейчас молодое. Ну, так думает. Чего вы с ним спорите? Так что... Я знаю, я рассказала про себя, потому что это какая-то моя история, но я знаю огромное количество историй, когда еврейская женщина, соблюдая все законы, идет в микву, и то, как Всевышний ее пересобирает заново, это что-то абсолютно потрясающее, абсолютно разрешающее, абсолютно волшебное. Окей, мы закончили Бейзрат Ашем с вами говорить о этой первой мицве. С следующего раза мы, раз нет вопросов, да, то мы заканчиваем, и со следующего раза мы начнем уже говорить про следующую из трех женских мицвот. Окей, дорогие дамы, шалом, до свидания.